Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Интеллектуалы в изгнании. Парижский коллоквиум. Казаки и русская идентичность». Эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу. Трагедия Бруно Ясенского. Писатель и его сын». И новые музыкальные записи. Что мы будем сегодня слушать, Андрей?
Сегодня мы будем слушать дуэт двух замечательных музыкантов Сергея Летова и Юрия Парфенова.
Среди культурных новостей последних дней есть немало любопытных. Ну вот, например, такие. Габриэль Гарсия Маркес, оказывается, пишет новую книгу. Об этом в телефонном интервью узнал журналист журнала «Эль Тьемпо». Причем, что забавно, журналисту пришлось дважды набирать телефонный номер Маркеса, так как на первый звонок писатель ответил, что не может сейчас говорить, потому что пишет. Ну а дозвонившись все-таки до Маркеса, журналисту удалось задать писателю два вопроса. На большее писатель не согласился. Журналист спросил, правдивы ли слухи о завершении литературной деятельности, на что прозаик ответил, это неправда, правда то, что я ничего больше не делаю, кроме как пишу. И второй вопрос, правда ли, что Маркес не будет больше издавать книги? Ответ был такой, мое дело не издавать, а писать. Лишь мне известно, когда будет готов пирог, который я пеку в моей печи. Напомним, что слухи о том, что Маркес отложил перо, появились в начале прошлой недели с подачи его литературного агента Кармен Бальсейс. Но оказалось, слава богу, что это неправда. Из других новостей. Фрэнку Гери, знаменитому американскому архитектору, поручили мемориал Эйзенхауэра, 34-го президента США. И в Вашингтоне этот мемориал появится, его построит лауреат Притцкеровской премии, один из крупнейших архитекторов второй половины 20 века, Фрэнк Гери. Этот проект, по данным газеты «Нью-Йорк Таймс», будет стоить приблизительно 120 миллионов долларов. Строительство мемориала, который разместится недалеко от Министерства образования и Национального аэрокосмического музея, потребует около 4 лет. В Вашингтоне находятся уже мемориалы многих американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Франклина Делано Рузвельта. Литературная новость. Вручена поэтическая стипендия памяти Иосифа Бродского, и стипендиатом стал московский поэт Николай Звягинцев. Награда позволит победителю провести месяц в Риме и в Венеции осенью этого года. Стивен Кинг закончил писать роман, на что у него ушло 25 лет. Немножко непривычно для этого плодовитого писателя, но книга, которую газета «Гардиан» назвала эпосом, содержит 1120 страниц. Так что неудивительно, что так долго писал ее Стивен Кинг. Андрей, вот еще одна новость, которая меня заинтересовала, и, думаю, не только меня. Ринго Старр и Пол Маккартни вместе исполнили песни «Битлз». Это произошло 4 апреля в Нью-Йорке на благотворительном концерте. Это было их первое совместное выступление с 2002 года. Но здесь я хочу остановиться и передать микрофон вам, потому что, по-моему, это в точку, в десятку, в яблочко ваша тема. Расскажите, пожалуйста, о том вообще, как общаются друг с другом два оставшихся члена этого ансамбля, и что получается из этих их встреч?
Вы знаете, Иван, на это есть как бы два взгляда, две точки зрения. С одной стороны, конечно, всегда интересно, когда встречаются столь великие фигуры мира поп-музыки. Надо сразу сказать, что, в общем-то, из мира рок-музыки они довольно давно перешли в мир поп-музыки. В этом нет ничего плохого, просто это немножко другой жанр. Это, конечно, интересно, и поклонники ждали этой встречи, и, разумеется, что бы ни предпринимали все, кто должен что-то предпринимать, через некоторое время появятся бутлеги, то есть подпольно выпущенные компакт-диски с записями этого выступления. Это все понятно. С другой стороны, если рассматривать это как какое-то музыкальное явление, то, ну, чего здесь ждать было нельзя, и, в общем, конечно, по десятибалльной шкале можно ставить смело огромный круглый ноль, но, в общем, мы любим их же не только за музыку, мы их любим за то, что они нам дали, за ту молодость, которую мы провели под их песни, поэтому здесь трудно оценивать, насколько хорошо или плохо они играли, насколько у них изменился или не изменился голос, сколько раз мазал Ринго Стар, предположим, или сколько раз мимо нот попадал Поль Маккартни. Это не важно. Это было не музыкальное событие, повторяю, это было то, что американцы называют путешествием по дороге ностальгии. Вот это путешествие, конечно, было для поклонников группы радостным и сладостным.
Андрей, поясните мне, пожалуйста, я никогда не понимал разницы или, наоборот, сходства двух терминов – пиратство и бутлегерство. Как нужно относиться к этим двум словам? Есть ли это просто разные корни одного и того же понятия?
Вы знаете, если уйти в историю, то, конечно, пираты – люди более благородные, чем бутлегеры. Напомню, пираты все-таки это Индийское море, черный флаг – прекрасные дамы, сокровища, а бутлегеры всего лишь навсего какие-то темные личности, которые тайком перевозили спиртное из Канады в США во время сухого закона. Однако время все перевернуло, и пираты, которые издают пиратские диски, это люди или организации, которые просто-напросто копируют вышедшие официально диски, продают их чаще всего подпольно, если им удается, то и через официальные магазины. Для того, чтобы получить все деньги с продажи этих дисков себе, естественно, не делясь ни с авторами, ни с музыкантами, ни с теми студиями, которые эту фонограмму записали. Бутлегеры – это совершенно другое дело. Это, опять-таки, люди или организации, которые выпускают раньше на виниловых пластинках, ныне на компакт-дисках, неизданный музыкальный материал. Это могут быть записи концертов, это могут быть записи репетиций, это могут быть домашние записи музыкантов, это может быть все, что угодно, что не попало на официальные диски. Только не спрашивайте, Иван, откуда они берут эти записи. Насколько я понимаю, за исключением концертов, где, в общем, ответ очевиден, это одна из самых охраняемых бутлегерами тайн. Как попадают к ним в руки те записи, которые вроде бы должны лежать под семью замками или в доме музыканта, или на студии звукозаписи, это, в общем, до сих пор тайна, покрытая мраком.
Андрей, а если вернуться к теме «Битлз» и к выступлению Пола Маккартни и Ринго Стара, то скажите, вот выпущенные приблизительно десятилетия назад таких три больших альбома со всякими пояснительными материалами, со всякими брошюрами, буклетами и так далее, которые объединены общим названием «Антология», насколько вот эта антология «Битлз» гладко и, так сказать, без зазора влилась в общую историю музыки этого ансамбля? Насколько она битломанами или в битловедении принята? Насколько она органична там?
Вы знаете, все битломаны, битлофаны, битловеды, в общем, делятся на две, с моей точки зрения, большие группы. Те, которые в силу каких-то причин имеют доступ к этим бутлегерским изданиям, то есть которые знали раньше тот материал, что позже вошел в антологию, и те, которые, опять-таки, в силу самых разных причин, доступа к этим подпольным изданиям не имели. Для тех, кто имел доступ к подпольным релизам, антология – это, конечно, курьезный артефакт, но не очень интересный, потому что, издавая свою официальную продукцию, Битлз не могли удержаться от того, чтобы некоторые вещи подправить, некоторые ошибки переписать, заменить, воспользовавшись достижениями современной аудиотехники. Для тех же, кто раньше не слышал этого материала, конечно, многое в антологии было абсолютным откровением, потому что интересно послушать какие-то промежуточные варианты, интересно посмотреть по-другому, нежели нам привычно, смикшированные песни. Некоторые треки вообще официально до антологии никогда не входили, и для многих они были открытием. Так что, в любом случае, это издание, эти 6 компакт-дисков или 5 DVD-дисков, кстати, полная режиссерская версия киноверсия антологии. Это 10 DVD-дисков. Официальный релиз был сокращен, как мы видим, практически в два раза. Так вот, конечно, это издание, оно заслуживает того, чтобы стоять на полке любого любителя ливерпульской четверки. Но сказать, что вот ах, это было откровение для всех, конечно, я не могу.
Андрей, а поскольку в этом году, насколько я понимаю, исполняется 40 лет с распада этой группы, не согласитесь ли вы для наших слушателей подготовить программу, посвященную таким малоизвестным страницам истории этой четверки?
Я с удовольствием это сделаю, Иван. Большое спасибо за предложение. Тем более, что малоизвестных страниц, как ни странно, очень много. И, в общем, есть о чем поговорить.
Прекрасно. Тогда позвольте поймать вас на слове и пообещать нашим радиослушателям, что один из выпусков «Мифов и репутации» в этом году будет посвящен неизвестному о группе «Битлз».
Иван, извините, ради бога, скорее малоизвестному. Все-таки, если ты не живешь в Лондоне и не сотрудник фирмы грамзаписи «Эбби Роуд», наверное, ты не можешь раздобыть нечто абсолютно неизвестное. А вот малоизвестное, да, я попытаюсь найти.
Принимаю вашу поправку. А сейчас напомните нам, пожалуйста, какая музыка звучит у нас сегодня в программе.
А сегодня мы слушаем дуэт замечательных московских музыкантов Сергея Летова, саксофоны самые разные, от сопрано-саксофона до бас-кларнета, и Юрия Парфенова, трубача, который последние годы живет в Подмосковье, но который, наверное, один из немногих наших музыкантов, переиграл практически во всех среднеазиатских республиках с местными музыкантами, что, в общем, и слышно по той музыке, которую он играет. Дуэт Летов-Парфенов.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
В Сорбонне, в Париже, завершился двухдневный международный коллоквиум «Интеллектуалы в изгнании против тоталитарных режимов». В нем приняло участие около 20 докладчиков – французы, поляки, русские, чехи, венгры, англичане. Рассказывает наш парижский корреспондент Сергей Дедюлин.
Коллоквиум был непосредственно подготовлен исследовательским центром польской цивилизации при Сорбонне. «Центр де цивилизацион полонезе» и открыт, как затем и закрыт, его организатором Войцехом Фальковским. Из 16 официальных докладов 5 были непосредственно связаны с польской эмиграцией в Европе. Персонально с известным литератором и общественным деятелем Ежи Гидройцем и одним из самых весомых журнально-книгоиздательских предприятий в послевоенной Европе вообще – организованным им в Париже литературным институтом, институт литератский, и влиятельнейшим польским журналом «Культура». Напомню, что, впрочем, отдельные номера этого журнала были целиком посвящены и культурам других стран, не только Польши, а целых 3 толстых номера были и полностью изданы по-русски. Однако ровно столько же докладов, тоже 5, были связаны и с проблематикой стран, ранее входивших в Советский Союз, имея в виду Россию, Литву, Белоруссию, Украину. Да и вообще, один из первых весомых докладов об эмигрантской прессе в Париже, с которым выступил французский словист чешского происхождения Жак Рупник, был начат именами Герцена и Бакунина. Все докладчики, и поляки, и русские, и чехи, и венгры, и англичане, читали свое сообщение по-французски. Организаторы коллоквиума вполне грамотно, обстоятельно представили открытие и завершение его научной работы, пригласив для официальных выступлений руководительницу программы «Память мира» Жуа Спрингер из ЮНЕСКО, генерального директора национальных архивов Польши Славомира Раданя и бывшего министра культуры Франции, одного из руководителей Галлийской партии, ныне руководителя проекта Французского музея истории эмиграции Жака Тубона. Вслед за солидными вводными интегральными докладами влиятельных французских гуманитариев Антуана Мореза и Пьера Гриньона, последователи пронзительно насыщенные, ценнейшие рассказы о личной и профессиональной судьбе двух ветеранов европейской политической эмиграции. Венгра Петера Кенде, сейчас снова работающего в Будапеште, и одного из героев «Пражской весны», одного из издателей легендарной лучшей европейской газеты второй половины XX века, «Пражской литературной листы» 1968 года Антонина Лима. Не менее ярко индивидуально, содержательно и проникновенно прозвучали и доклады Анджея Пачковского «Разрушить или реформировать», о политических проектах Юлия Шемерашевского, обеспечивающих дальнейшее дружеское существование независимых Польши, Литвы, Белоруссии и Украины. Слово русской исследовательницы из Сорбонны Любы Иргенсон об эмигрантских свидетельствах о ГУЛАГе, включая воспоминания детей. И выступление выдающегося французского слависта Мишеля Кутюрье «Диссидент в диссидентстве» Андрей Синявский и его журнал «Синтаксис». Одно из самых содержательных и замечательных выступлений – это была совместная подготовленная работа Натальи Горбаневской и Татьяны Максимовой о дружбе и деловом сотрудничестве Ежи Гедройца и Владимира Максимова, польского журнала «Культура» и русского журнала «Континент», который, впрочем, тоже выходил на нескольких языках.
Сергей Дедюлин познакомит нас с двумя фрагментами из совместного выступления Натальи Горбаневской и Татьяны Максимовой, названного «Культура. Континент. Ежи Гедройц. Владимир Максимов».
Идея создания журнала, объединяющего силы оппозиции режима Восточной Европы, возникла у Максимова еще до нашего отъезда на Запад в марте 1974 года. В своих интервью Максимов говорит, что обсуждал необходимость создания своего печатного органа на Западе с Владимиром Буковским. Значит, еще до ареста Буковского, до конца декабря 1971-го. Наталья Горбаневская уточняет, что перед отъездом в Париж Максимов изложил ей план издавать журнал, который объединил бы всю восточноевропейскую оппозицию и печатал бы как эмигрантов, так и самиздатских авторов. Максимов рассчитывал на участие в журнале своих собратьев-писателей, оказавшихся к тому времени на Западе, но, конечно, делом первой важности для него было привлечь Солженицына к сотрудничеству в журнале. В мае 1974-го, предварительно договорившись о встрече, мы поехали в Цюрих. Идею создания журнала Александр Исаевич, безусловно, одобрил. Он же и предложил это название «Континент». Может быть, как континент противостояния коммунистическому архипелагу. Что касается своего личного участия, обещал, но, разумеется, по мере возможности. И, как я думаю, все-таки хотел наперед приглядеться. Что же все-таки из воплощения идеи получится реально? Тут же, во время этой встречи в Цюрихе, я и услышала высказанное им полное одобрение журнала, как центра для авторов всей Восточной Европы. Солженицын посоветовал непременно связаться с польскими эмигрантами, издававшими журнал «Культура», учитывая их уже многолетний опыт жизни в условиях эмиграции и в то же время настоящую связь с Польшей. Через несколько дней после встречи с Солженицыным мы с мужем уже были в парижском пригороде Мезон Лафит у Ежи Гедройца и Юзефа Чапского. Во время этой встречи меня не оставляло ощущение какой-то даже торжественности момента в настроении наших хозяев, сразу же передавшееся и нам. Приходят русские за советом, предлагают делать вместе общее дело. Разумеется, имя Солженицына как инициатор этой встречи, его высочайший моральный авторитет были залогом успешного разговора. С первого номера «Континента» основатели «Культуры» Ежи Гедройц, Юзеф Чапский и Густав Герлинг-Лузицкий стали членами редколлегии нашего журнала «Континент».
И второй фрагмент из воспоминаний Татьяны Максимовой.
Когда Максимов чувствовал необходимость, то говорил, надо бы посоветоваться с Гедройцем. Авторитет Гедройца, его суждения, все это было для него неизменно. Вот и в трудное для себя время, в начале 90-х, уставший от финансовых журнальных трудностей, оказавшись без недавних единомышленников, не разделявших его горячей тревоги, восприятия и понимания того, что творится в России, Максимов поехал к Гидройцу. Мы были втроем. Гидройц понимал по-русски, а его слова я переводила мужу с французского. Хотя тон полной доверительности разговора как-то даже не вяжется со словом «переводила». И так все было понятно, глаза в глаза. Приблизительно было так. Максимов, сил нету, я один. Вот передаю журнал «Москву». Назвал имя преемника Игоря Виноградова. Просил культуру не отказать в дальнейшем доверии журналу. Гидройц был грустным, тихо, медленно ответил. «Господин Максимов, если осталась еще хоть какая-то возможность, поддержитесь. Ведь у России не прошла необходимость слышать вольное слово извне». И затем, помолчав, добавил. «Я свою культуру не отдам».
Парижский международный коллоквиум «Интеллектуалы в изгнании против тоталитарных режимов» в рассказе нашего корреспондента Сергея Дедюлина. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка у нас сегодня звучит.
Сегодня мы слушаем фрагменты альбома «Тайное учение», который был выпущен дуэтом московских музыкантов Сергеем Летовым и Юрием Парфеновым.
А сейчас мы прервемся для краткого выпуска новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О выборах мэра Сочи, где Борису Немцову обещана поддержка ветеранов партии «Яблоко», говорим с членом бюро «Яблоко» Виктором Шейнисом и кандидатами в мэры Андреем Богдановым, Юрием Загане, Виктором Курпитко.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Из Молдавии поступают противоречивые сообщения о том, что президент страны Владимир Воронин и лидеры трех оппозиционных партий, которые в результате воскресных выборов прошли в парламент, якобы договорились о пересчете голосов. Ранее сообщалось о том, что в Кишиневе, где второй день продолжались акции оппозиции, произошли столкновения демонстрантов с полицией. Десятки людей ранены, в том числе полицейские. Оппозиция требует отменить итоги парламентских выборов 5 апреля, на которых, по официальным данным, победили коммунисты. Число жертв землетрясения в Центральной Италии, по последним данным, возросло до 207. 15 человек числятся пропавшими без вести, сообщил премьер-министр Сильвио Берлускони. В регионе Абруццо, где в ночь на понедельник произошло самое мощное в Италии за последние 30 лет землетрясения, продолжаются работы по разбору завалов. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что ему не разъяснили суть предъявленных обвинений. Во вторник он выступил в Хамовническом суде Москвы, где продолжается судебный процесс по новому уголовному делу против него и Платона Лебедева. Правозащитник Лев Пономарев, жестоко избитый в ночь на 1 апреля, до сих пор не знает, кто является следователем по его делу. Более того, глава движения «За права человека» не признан потерпевшим. Об этом говорили на пресс-конференции коллеги правозащитника. Не менее 9 человек погибли, 18 ранены в результате взрыва в шиитском районе на северо-западе Багдада. По сообщению полиции, рядом с шиитской мечетью взорвался заминированный автомобиль. В Черном море береговая охрана Грузии задержала теплоход с российским экипажем. С борта корабля изъяты все документы. Судно поставлено на рейд порта Батуми. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка у нас сегодня звучит?
Сегодня звучит музыка московского саксофониста Сергея Летова и уже московского трубача Юрия Парфенова с их совместного альбома «Тайное учение».
Давайте вернемся к новостям последних дней. Кажется, неделя выдалась на редкость культурной. Андрей, что у вас?
Ну, мое внимание привлекло сообщение из Франции о том, что дирекция расположенного во французском городе Амбуаз замка Кло-Люссе, где провел последние 3 года жизни Леонардо да Винчи, планирует построить первый в мире интеллектуальный и культурный тематический парк, посвященный итальянскому художнику. Уже сейчас в замке и в парке возле замка можно видеть около 40 моделей машин, придуманных Леонардо. Возле замка разбит ботанический сад, в котором высажены растения, известные по картинам и рисункам Леонардо. В мае открывается детская мастерская. Летом в музейных комнатах впервые будет показана реконструкция механического заводного льва, придуманного Леонардо. Этот робот умел ходить, двигать головой и открывать грудную клетку, демонстрируя геральдические лилии французских королей. Через несколько лет в замке появится библиотека трудов Леонардо и виртуальная галерея картин художника. И, кроме того, откроется современная лаборатория для изучения машин и механизмов Леонардо да Винчи. Директор музея Франсуа Сен-Бри рассчитывает превратить Кло-Люссе в крупный центр по изучению не только наследия Леонардо да Винчи, но и ренессансной культуры в целом, от музыки до науки и политики. Еще было довольно-таки радостное сообщение, хотя и, может быть, на грустную тему. В кафе, расположенном на территории Центра современного искусства «Винзавод» в Москве, прошла презентация сборника, который называется, кавычки открываются, «Книга, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно», кавычки закрываются. Сборник был издан для помощи российским хосписам. Я хочу напомнить, если кто не знает, что хосписы – это медицинские учреждения для, как правило, безнадежно больных, чаще всего онкологических больных. И понятно, что такие учреждения могут существовать только на или спонсорские деньги, или деньги меценатов, или в случае поддержки государства или общества в целом. В книге собраны рассказы самых разных писателей: Бориса Акунина, Евгения Гришковца, Бориса Гребенщикова, Дины Рубиной, Людмилы Петрушевской, Виктора Пелевина, Татьяны Толстой, Людмилы Улицкой и многих-многих других. Я их не называю не потому, что они хуже или менее значимы, а просто потому, что назвать всех довольно сложно. Из средств, собранных от продажи сборника, в благотворительный фонд помощи хосписам уже перечислено 3,5 миллиона рублей. Мне всегда бывает немножечко грустно, когда люди объединяются в связи с грустными событиями. Так и хочется сказать, что же вы, ребята, ну а где же вы были чуть раньше?
Ну да, то, что наши соотечественники объединяются с трудом, особенно видно в эмиграции. Вы знаете, скажем, в Америке известно, что существует армянское лобби, еврейское лобби, грузинское лобби, литовское, какое угодно, украинское существует. русского лобби не существует. Русские не объединялись никогда ни в какие крупные организации, сколько-нибудь долговременные, которые боролись бы за права всех. Если они и объединялись, то только в какие-то небольшие группы, которые преследовали исключительно свои интересы, и затем они распадались, потому что даже в них не было единства. Ну, конечно, можно назвать такую действенную и довольно мощную в свое время организацию, как Толстовский фонд, которая была создана дочерью Льва Толстого Александра Львовны еще перед Второй мировой войной, кстати, в связи с Советско-финской войной, потому что там нужно было защищать наших солдатиков, попавших в финский плен. В этом году тем самым исполняется 70 лет со времени создания Толстовского фонда, но, пожалуй, это единственное, что просуществовало. Да и то Толстовский фонд в последнее время совсем как-то захерел. Ну и в каком-то смысле, по какой-то касательной, развивая или продолжая эту тему, давайте послушаем эссе Бориса Парамонова, которое названо «Казаки и русская идентичность».
Есть в русской истории такая проблема – казачество. Его существование – ярчайшее свидетельство парадоксальности русской истории. Казаки – древняя русская вольница, беглые от жестоких порядков Московского царства, с его обязательной службой или тяглом, с его постоянно росшим закрепощением крестьян, когда-то вольных хлебопашцев. Но в парадоксальных поворотах русской истории вышло так, что казаки со временем стали основой государственного порядка, и прежде всего в смысле охраны внешних государственных границ. Был такой сюжет в русской истории – борьба леса со степью. Степь – это вечная угроза, шедшая со стороны южных и восточных кочевых племен. Московские цари сообразили, что казачество – это анархическая вольница, это сборище всяческих воров, как тогда говорили, а ворами называли всех вообще преступников, что оно может стать охранительной, оборонительной силой, силой, так сказать, консервирующей, то есть стабилизирующей положение на шатких российских границах. Так и само казачество стабилизировалось в качестве воинского сословия, наделенного за свою пограничную службу обширными плодородными землями юга России. Сложившийся таким образом строй казацкой жизни многими в России считался образцовым для крестьянства. Как известно, горячим поклонником этого строя был Лев Толстой, давший в повести «Казаки» любовное его описание задолго до Тихого Дона, тоже ведь своеобразной казацко-русской эпопеи. Со временем казачество стало использоваться и для поддержания внутреннего порядка в дестабилизировавшейся стране, как репрессивная сила для подавления пресловутого «врага внутреннего». Это еще один пример того, как российская власть, даже чего-то достигнув, тут же это достигнутое портит и теряет. Сейчас, как известно, казачество пытается реставрировать себя в качестве некой органической исторической общности, причем не без готовности к воспроизведению прежней репрессивной практики. По этому поводу много пишут и многие возмущаются. Конечно, это архаическая стилизация, некая декоративная игра. Но вот появились свидетельства, что казачество возрождается, или, по крайней мере, хочет возродиться в прежнем своем и наилучшем качестве сельского земледельческого сословия. В конце марта, 22 числа, появилась на эту тему интереснейшая статья в «Нью-Йорк Таймс» о потомках забайкальских казаков, желающих вернуться на историческую родину из очень дальнего зарубежья, из Уругвая. На газетной странице фотографии двух таких человек – Василия Реутова и его шурина Алексея Килина. Поразительные лица, таких уже не встретишь в нынешней России. Благообразные, строгие, серьезные, можно сказать, иконописные. Видно, что не пьют водку ежедневно и круглосуточно. Усы, коротко постриженные бороды и белые домотканные рубахи, традиционные для казаков-староверов Забайкалья. Они рассказывают, что среди казацкой диаспоры Южной Америки разговоры о репатриации начались еще в 80-е годы, но сейчас с новой обстановкой в постсоветской России начались и практические шаги. Причем эти шаги навстречу возможным переселенцам предпринимают сами нынешние российские власти. Это, конечно, не от хорошей жизни. В статье «Нью-Йорк Таймс» приводятся такие сведения.
В России сейчас пустуют десятки миллионов акров плодородных земель. На них некому работать, как в результате развала сельскохозяйственной системы, так и по причине катастрофической нехватки населения. По данным ООН, к 2050 году население России сократится на 18%, упадет до цифры 116 миллионов от нынешних 141. Между тем, примерно 25 миллионов русских проживают сейчас в странах так называемого ближнего зарубежья. Созданы правительственные программы переселения, но пока что по этим программам переехало на российские земли всего 10 300 человек.
Что и неудивительно, хотя бы потому, что русское население в ближнем зарубежье в громадном большинстве не было сельскохозяйственным. Другое дело – потомственные казаки и земледельцы. Судя по тому, что говорят Василий Реутов и Алексей Килин, их намерения вполне серьезные, и работать они собираются именно на земле. И едва ли не главное среди их мотиваций – дерусификация молодого поколения казаков. На обширных и достаточно изолированных сельхозугодьях Бразилии и Уругвая, где долгие годы жили и работали казаки, этот процесс не ощущался как решающий. Но дело резко изменилось переездом многих казаков в Соединенные Штаты, где молодое поколение прежде всего стремительно забывает русский язык. «Нью-Йорк Таймс» в той же статье сообщает такие подробности.
Не все староверы, к которым относятся решившиеся переселиться в Россию потомки забайкальского казачества, думают так, как Реутов и Килин. Священник Николай Якунин, у которого приход в Николаеве на Аляске, признается, что у него нет иллюзий относительно русского будущего. «Мы не вернемся», — говорит он. «В России все еще заправляют коммунисты, хоть они и называют себя демократами».
Интересный сюжет, как-то сразу со всех сторон освещающий русские дела, как прежние, так и настоящие. Да и не только русские, но и некие глобальные тенденции. В статье «Нью-Йорк Таймс» говорится, что на Дальнем Востоке проживают сейчас 6 миллионов русских и десятки миллионов китайцев, подвергающих эти обширные русские пространства тем, что испокон веку называлось колонизацией. В этих обстоятельствах каким весом будут обладать те потомки забайкальских казаков, которые действительно переселятся на историческую родину? И что в России на большем ходу исчезает? Сельскохозяйственное производство или сама русская идентичность?
«Казаки и русская идентичность» – эссе Бориса Парамонова. Андрей, конечно, хотелось бы обсудить впечатления от этого эссе, но, к сожалению, время нашей программы уж слишком ограничено. Может быть, есть у вас какая-то одна хотя бы реплика?
Вы знаете, ну какая может быть реплика в связи с, как всегда, блистательным эссе Бориса Парамонова? Я просто могу сказать, что мысли, которые это эссе у меня зародило, тут же ушли в сторону, и я почему-то вспомнил новинку московского кинопроката, фильм «Тарас Бульба», который меня поразил, в общем, двумя вещами. Первое – это какой-то попыткой, на мой взгляд, абсолютно неудачной и слабой великодержавности, и попыткой, ну, в общем, изобразить славянские народы на примере русского и украинского как нечто единое, неделимое, целое. Но это бог ему судья. Второе – меня поразило то, как в фильме передан один из наиболее поразивших меня в свое время в повести Гоголя эпизодов, а именно как Тарас Бульба и его молодцы погуляли по Польше. Гоголь описывает достаточно кратко, жестко и, может быть, от этого не менее страшно, то, как казаки сжигали заживо в костелах польских девушек и женщин, а если около костела еще попадались дети малые, они их поднимали на копья и кидали в этот пылающий ад. Мне было очень интересно, как это покажет режиссер. Я могу честно сказать, что то, как он показал, меня поразило. Этой сцены в фильме нет. В общем, этого достаточно для того, чтобы понять направленность фильма. Ну, а тут еще подоспело интервью режиссера, который не только подтвердил, что он является верным и убежденным членом КПРФ, это бог ему судья, второй раз уже скажу я, но и то, что цель фильма, чтобы люди, посмотревшие его, по-моему, он сказал, плюнули на, но здесь я точно цитату не помню, скажу чуть деликатнее, забыли про Новодворскую и Ковалева и пошли массово записываться в Компартию. Мне добавить нечего.
Да, пожалуй, мне тоже. Давайте напомним нашим слушателям, какую музыку мы сегодня слушаем.
А сегодня мы слушаем музыку, которая, кстати, может быть примером на самом деле очень удачного соединения самых разных культур. Мы слушаем музыку Сергея Летова, который родился в Казахской ССР еще в свое время, и Юрия Парфенова, который родился в Башкирской ССР. Их дуэт вышел на компакт-диске под названием «Тайное учение».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
«Переслушивая свободу» — наша регулярная рубрика. Ее тема в каком-то смысле сегодня возвращает нас к именам Новодворской и Ковалева. Сюжет 57-го года под названием «Трагедия Бруно Есенского».
Говорит радиостанция «Освобождение». В заключение программы прослушайте заметку «Трагедия Бруно Есенского».
Польская еженедельная литературно-общественная газета «Нова культура» в номере от 9 июня нынешнего года сообщает: «Сын писателя Бруно Есенского, Андрей, как только сейчас удалось установить, проживает в городе Куйбышеве. В продолжении 20 лет после того, как был арестован его отец, о нем ничего не было слышно. Только теперь выяснилось, что Андрей Есенский некоторое время после ареста отца был беспризорником, а потом попал на воспитание в детский дом, где ему присвоили чужую фамилию. Находясь в детском доме, Андрей Есенский учился в средней школе. Около 2 лет тому назад он окончил политехнический институт. О посмертной реабилитации отца Андрей Есенский узнал только из газет. Таковы сухие и скупые газетные строки. За ними скрывается подлинная трагедия 2 человек. Трагедия писателя и трагедия его сына. Кто такой Бруно Есенский? Поляк по происхождению, коммунист по убеждению, советский писатель. Бруно Есенский был арестован и расстрелян по приказу Сталина в разгар ежовщины. Расстрелян по простому подозрению в шпионаже. Расстрелян, несмотря на принадлежность к партии, несмотря на коммунистическую направленность творчества. Бруно Есенский принадлежал к числу людей, поверивших в светлые зори, обещанные коммунистическими пророками и вождями. Во имя этих светлых зорь он принял и оправдал насилие над человеком, творимое коммунистами. Насилие, теоретически обоснованное Марксом и впервые осуществленное Лениным. На службу идеям коммунизма он поставил свой немалый талант. Мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем, как оценивал свои взгляды и свое прошлое Бруно Есенский, находясь в тюрьме в ожидании расстрела. Мы не знаем доподлинно и того, не зарождался ли в глубине души Бруно Есенского протест, когда на его глазах проходила коллективизация, когда вымирали от голода целые деревни. Но от писателя осталась рукопись незаконченного романа «Заговор равнодушных». Эта рукопись лишь недавно увидела свет. Ее напечатал на своих страницах журнал «Новый мир». Напечатал после того, как казнь писателя была отнесена за счет ошибок, связанных с культом личности. «Заговор равнодушных» — это сплошной обвинительный акт против бесчеловечности и против тех, кто равнодушно умывает руки при виде жертв. Судьба хотела, чтобы в числе жертв бесчеловечности оказался сам Бруно Ясенский. Судьба хотела, чтобы жертвой заговора равнодушных оказался его родной сын, ибо его не решила принять к себе в дом ни одна знакомая семья писателя. Судьба хотела, чтобы трагедия Бруно и Андрея Ясенских разыгралась не в Третьем Райхе, а на просторах страны, правителем которой Бруно Ясенский помогал строить коммунизм.
Трагедия Бруно Ясенского, как озаглавлена заметка, которую вы прослушали, трагедия многих тысяч людей, честно поверивших в коммунизм. Трагедия эта состоит не только в том, что эти люди были расстреляны или погибли в лагерях, но и в том, что была загублена их вера. Теперь, пожалуй, коммунистических идеалистов вроде Ясенского больше не сыщешь. Теперешние партийцы – либо приспособленцы, либо карьеристы. Но пусть они задумаются над судьбой Ясенского и ему подобных. Коммунизм пожирает своих собственных детей.
Трагедия Бруно Ясенского. Наша рубрика «Переслушивая свободу». 20 июня 1957 года. Андрей, ну а теперь настало время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о музыке, которая сегодня звучала в нашей программе.
Сегодня мы слушаем дуэт двух замечательных музыкантов Сергея Летова и Юрия Парфенова. Пьеса, которую мы слушаем, называется «Шествие». И, в общем, она скорее подчеркивает мастерство Юрия Парфенова. Юрий Парфенов, трубач, родился в 1946 году в Башкирской ССР, окончил музыкальное училище во Фрунзе, Киргизская ССР, консерваторию в Ташкенте, Узбекская ССР. И до 1984 года он жил в самых разных республиках Средней Азии, Казахстане, играл с местными музыкантами в местных ансамблях. С 1984 года он живет под Москвой. В 1973-1979 году он был солистом Узбекского государственного оркестра радио и телевидения, выступал в джаз-ансамбле «Бумеранг». Джаз-ансамбль «Бумеранг» – это один из немногих советских джазовых коллективов, который удостоился чести быть изданным на престижнейшей американской фирме грамзаписи Mobile Fidelity. С 1984 года Парфенов – солист оркестра Олега Лундстрема. Он объехал с этим оркестром практически весь мир. Выступал он и с джаз-оркестром Иллинойского университета под управлением энтузиаста джаза профессора Джона Гарви. Оркестр выпустил компакт-диск с его авторской композицией, пожалуй, самой известной его композицией «Дервиш». С 1992 года Парфенов играет в ансамбле «Трио» и в дуэте с Сергеем Летовым. В декабре 1999 года он принимал участие в последнем джазовом эфире тысячелетия на радиостанции «Westdeutsche Rundfunk» в Кёльне. Его партнер в сегодняшней записи Сергей Летов родился в Семипалатинской Казахской ССР. Он окончил Московский институт точной химической технологии имени Ломоносова и аспирантуру во Всесоюзном институте авиационных материалов. Первое публичное выступление Летова состоялось в апреле 1982 года с ансамблем ударных инструментов Марка Пекарского. С тех пор, пожалуй, нет более известного в кругах авангардной музыки, в кругах фри-джаза, в кругах перформансов и хэппенингов музыканта, нежели Сергей Летов. Достаточно сказать, что его дискография насчитывает порядка 80 релизов. Мы предлагаем вашему вниманию пьесу «Шествие» с их совместного альбома, который называется «Тайное учение». Юрий Парфенов, Сергей Летов.
На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Мы будем рады вашим откликам. Наш адрес свобода@radio.mail.ru. Режиссер Юлия Ермолинская и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».